Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Продолжаем эфир. Олег Обухов, Кирилл Гришин в эфирной студии. Олег, приветствую. Привет.
Привет.
Ну что, президент США Джо Байден провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным о том, что президенты говорили, и говорили достаточно долго, как я понимаю, сообщается на сайте Белого дома.
Да, около часа длился разговор. Были затронуты те темы, которые и ранее обсуждались на двустороннем саммите. В Женеве речь шла о гуманитарной помощи Сирии от ООН в том числе и, ну, не без этого, как говорится, о международных кибератаках со стороны преступников и якобы находящихся на территории России. Об этом упомянул президент США Джо Байден.
Слушай, вот эту тему так отчаянно тянут в повестку.
Да.
Значит, спецслужбы говорят, ничего такого не было. Значит, потом...
Доказательств того, что это именно с российской стороны производилось, тоже ничего нет. Но ладно, это...
Это упорство достойное лучшего применения, ведь правда?
На их совести пускай это упорство останется. Что касается Сирии, то здесь действительно очень такой... Интересный и серьезный момент. Москва и Вашингтон, похоже, сейчас на одной волне. В какой-то степени впервые за долгие годы сторонам удалось согласовать и представить в Организацию Объединенных Наций совместную резолюцию, чего давно действительно не было. Раньше какие-то противостояния все время возникали по поводу разных резолюций. Речь о предложении продлить трансграничную доставку гуманитарной помощи в Сирию. Постоянный представитель России при организации Василий Небензи отметил, что это исторический момент. Был сделан акцент, цитата, на необходимости совершенствования поставок через линии соприкосновения. В принятом Советом Безопасности ООН документе говорится также, что работу погранперехода будут продлевать на полгода до 10 января 2022 года. Там также предусмотрена пролонгация до 10 июля того же года. Правда, с учетом того, что если Генсек ООН выпустит доклад о том, что прозрачность трансграничных операций сохраняется и контролируется. И доклад также о прогрессе в обеспечении доставки гуманитарной помощи для Сирии.
С нами на связи директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пелько. Алексей Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Васильевич, если мы правильно понимаем, то это знаковый поворотный момент, что Москва и Вашингтон начинают совместно работать по гуманитарной помощи, доставки ее в Сирию?
Знаете, я бы это поворотный момент вообще ни разу не назвал. Это, скажем так, американцы сделали то, что должны были сделать. Потому что то, что благодаря их присутствию в Сирии, в кавычках благодаря, задерживалось поставки гуманитарной помощи гражданам в Сирии, целиком на их совести. Я бы сказал, что действительно сотрудничество между Россией и США в Сирии имеет место быть, то когда американские войска будут выведены с территории сирийского Курдистана, где находятся абсолютно незаконно, без каких-либо юридических оснований. Поэтому, ну, нет, это просто какая-то попытка наладить диалог, ну, что-то сделать на общем очень плохом фоне.
Ну и что получается-то? То есть мы в какой-то степени тут переоцениваем это сообщение, а там сугубо такая, наверное, выгода, профит. Не просто же так они будут поставлять гумпомощь?
Легкий реверанс. Вы помните, Соединенные Штаты незаконно присутствуют на территории Сирии. Просто так. Захотели и пошли. Они удерживают сирийский Курдистан. Американские военнослужащие, сотрудники частных военных компаний контролируют значительную часть сирийских нефтяных полей, нефтедобывающих заводов.
И все это. Давайте честно скажем, это то, к чему стремилась американская политическая и деловая элита, заходя в Сирию.
Вообще-то да, это получилось, но это на прямом выходе получилось, что американские войска находятся в Сирии, да, там погромить это исламское государство, когда его не стало, просто получить экономический профит за счет кражи сирийской нефти. Но то, что они при этом подписывают с Россией некие соглашения значит, о налаживании гуманитарного сотрудничества, ну да, хорошо. Но представьте, вам, значит, молотком ударили по голове, а потом слегка погладили по руке. Вот примерно вот такая ситуация.
И говорят, извини, да, извини, я случайно.
Извини, я случайно, да, нет никаких подвижек, потому что я бы каких-то восторгов вот таких о том, что вот в Женеве встретились Байден и Путин, и все теперь будет по-другому. После Женевы уже был случай с эсминцем Defender, это раз. Значит, сейчас подписали какое-то соглашение. Не обольщался бы на его счет абсолютно. Американцы считают нас абсолютно точно оппонентами, геополитическими оппонентами. Мы еще с ними наплачиваемся, что они устроили в Афганистане после их беспорядочного бегства, фактически страну захватывает такая кровавая карта гражданской войны, в которую придется соседям Афганистана, а возможно еще и России.
Алексей Васильевич, вот ушли из Афганистана, вывод сил из Сирии тоже близок. Такое предположение сделал спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев. А на чем такие прогнозы могут строиться?
Вы знаете, американцы сейчас Ближний Восток и Средний Восток Афганистана, тем более Ближний, не являются главными театрами их политики. Дело в том, что в годы Холодной войны и позже в 90-е там, фокусом американской политики и дипломатии была Европа, Ближний Восток. Сейчас у них только один главный театр. Это Азиатско-Тихоокеанский регион. Начинается новая холодная война, где роль основных оппонентов играют США и Китай. И американцы пытаются как можно больше сил и средств вывести из всех остальных регионов мира и бросить их, в Восточную Азию для сдерживания Китая.
Ага, поэтому, здесь конечно, экономим, но зато потратимся там, где нам сейчас больше интересно.
Конечно, да. Они сосредотачиваются, более того, они туда на Восточную Азию тащат и силы своих союзников. Единственная британская авианосная группа, во главе с альянсом королевы Елизаветы, она идет именно в Восточную Азию. То есть они стягивают все, что только можно, и свое, и союзников в Азиатско-Тихоокеанский регион. И поэтому, конечно, уходят оттуда, из тех регионов, которые им не нужны, они уходят из Афганистана, они, конечно же, уйдут с Ближнего Востока, они, тем более, там не нужны. Участники Ближневосточного театра прекрасно научились договариваться между собой. Россия с Турцией, с Ираном, с Израилем, с Египтом, с Сирией, с Иранией. Прекрасно с Ираком умеют договариваться и решать проблемы. Американцы понимают, что они там лишние. Кроме того, им нужны эти силы и ресурсы, которые они сейчас тратят, и которые задействованы на Ближнем Востоке. Они нужны в другом регионе мира.
Поэтому то есть такая перегруппировка, понятно. Алексей
это
Васильевич,
да,
еще одна история, с вами же хотели обсудить, услышать ваше мнение. Киеву по-прежнему не дает покоя «Северный поток-2», ну разве, в общем-то, и могло бы быть по-другому. И так как политика киевской власти по закрытию проекта не увенчалась успехом, появляется, похоже, новый вариант борьбы против него. Так вот, украинские политики решили теперь сосредоточиться на тактике ограничения использования этой магистрали, заявил премьер страны Денис Шмыгаль.
Да, он говорит, что это можно сделать за счет трубопроводов «Апал» и «Еугал». Это, скажем так, наземное продолжение российских магистралей. Если их задействовать по полному формату, то тогда не нужны будут те ресурсы, на которые рассчитан «Северный поток-2» и даже «Северный поток-1».
Насколько это реально с точки зрения Киева?
Надо понимать, что такое вообще «Северный поток-2». Это не очень реально. Наши украинские коллеги заблуждаются, мягко говоря. Что такое «Северный поток»? «Северный поток» — это российско-германский газовый проект, который фактически делает Германию газораспределительным центром всего Европейского Союза. Это страшно выгодно Германии, это выгодно России. Поэтому если будет газ не идти по прямую из России в Германию, то тогда другие страны будут газораспределяющими центрами. И Германия останется... Дело в том, что этим всем планом что-то пустить в обход «Северного потока», в первую очередь в жесткую позицию станет даже не Россия, в жесткую позицию
Германия.
Станет Германия. Конечно, вот. И поэтому, собственно говоря, об это совместную российско-германскую позицию по газу сломали зубы американцы сейчас при Трампе и при Байдене. Более того, они практически сломали они зубы еще при Рейгане, когда в 70-е годы, даже с конца 60-х обсуждался, в 70-е годы наше строительство газопроводов Западная Сибирь, Европа, сделка трубы в обмен на газ знаменитая. Ведь там Рейган, когда пришел к власти, сделал все, чтобы это торпедировать. Ему очень частично удалось свою миссию выполнить. Все равно был построен газопровод, и все прекрасно стало работать. И во многом то благосостояние России, которое у нас сейчас есть, в частности, в плане энергетики, было как раз заложено тогда при раннем Брежневе и позже, при позднем Брежневе, и несмотря на все противодействие Рейгана.
Это очень важный момент, да, безусловно. Но мне представляется, я бы вернулся опять вот к этому тезису господина Шмыгаля о том, что, значит, ОПАЛ и ЮГАЛ должны быть, соответственно, вот задействованы в ограничительной вот в этой вот активности. Мне кажется, Шмыгаль просто обозначает своим американским партнерам, вот, давайте что-то с этим делать. У него нет плана никакого конкретного, потому что, ну да, это сухопутное ответвление. 480 километров ЮГАЛ, который... И нацеливают, соответственно, товарищей своих американских. Вот, товарищи, вот помогите, мы вот видим, как вот здесь что-то можно...
Так, товарищи, уже до лампочки помощь. На самом деле, значит, саму Украину слушать никто вообще не будет по этой теме. Это не ее вопрос. А что касается США, они не будут, значит, заниматься тем, что торпедировать Северный поток и портить еще больше отношения с Германией и Россией. А на самом деле для США Украина потихоньку становится токсичным партнером. Они ее будут сбрасывать. Вопрос, за что? Просто так сбрасывать они не будут. Но вот разменять на что-нибудь в ходе сделок и разменов там с Россией, значит, например, то это вполне возможно. Поэтому, ну как бы только излишняя точка напряжения постоянно.
А на что разменять? На что?
Ну, разные расклады бывают геополитические. На какие-то уступки.
На Байден, на Байдена? На Сноудена?
Да нет, но...
Я оговорился.
Понимаете, администрация Байдена решает главную свою внешнеполитическую задачу. Ну, хорошо, одну из главных своих внешнеполитических задач. Она заключается добиться благожелательного нейтралитета России по отношению к США в условиях разворачивающейся холодной американо-китайской войны. Для того, чтобы добиться... От нас не просят стать союзниками США. От нас просят не становиться союзниками Китая. То есть сохранять по отношению к США благожелательный нейтралитет. Так называется. Есть два типа нейтралитета. Есть благожелательный, есть вооруженный. Вот нас просят сохранять благожелательный нейтралитет по отношению к США, в том числе, что они давят Китай. Ну, как бы здесь история-то лишний раз Россия просто встал в военный союз с Китаем. Если надо для этого пожертвовать Украиной, пожертвуют. Приведут там куда-то пророссийское правительство или нейтральное какое-то и забудут эту тему вообще. Украина им не нужна, в принципе. Это инструмент.
Это инструмент, монета. Понятно. Буквально кратко, только что пришло сообщение, Байден ответил утвердительно на вопрос о том, будут ли последствия в связи с кибератаками на США. То есть все-таки возрастного президента США уговорили, уболтали на то, чтобы признать все это, да? Что он в это верит теперь.
Признать что? Я не расслышал, простите, вообще-то там со связи. Признать что?
Байден ответил утвердительно на вопрос о том, будут ли последствия в связи с кибератаками на США. Ну, подразумевается, наверное, российские кибератаки.
Ну, опять, какие последствия? Я не думаю, что сейчас американцы прямо начнут вводить жесткие санкции. Ну, расширить список граждан России, ответственных за это. Еще человек на 50, в основном берут у них санкции. А Суэстана снят, лучше серьезные санкции тут не пойдут. Ну, так поддавливает этот информационный. Это очень типично для американцев. Провести классный саммит, такое в прошлом было, не только после Женевы. Провести классный саммит, хлопнуть по рукам, поулыбаться, а потом попытаться прощупать границы дозволенного. Вот Десантер в Крыму прощупал границы дозволенного. Какие-то, возможно, мелкие санкции против якобы имевших место кибератак тоже прощупывание границ дозволенного. То есть так, немножко расслабить оппонента и кольнуть его, снова расслабить и кольнуть блок, удар, блок, уход. Они часто этим занимаются. Это практически такая англосаксонская история.
Понятно, понятно, Алексей Васильевич. С вашего позволения распрощаемся сегодня с вами. Было безумно интересно. Директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько отвечал на наши вопросы. Поймали с поличным, в Москве задержали продавцов поддельных справок, которые дают возможность увильнуть от вакцинации. Речь о так называемом медотводе. Правоохранители провели контрольную закупку. Полицейские вышли на двух мужчин, которые отправили конверты со справками через курьера. у них при себе были бланки с печатями медицинских учреждений.
Подозреваемых оставили на свободе под подпиской о невыезде, а курьер проходит как свидетель. Уголовное дело возбуждено по признакам статьи 327 Уголовного кодекса «Подделка изготовления или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печати или бланков». Тем временем вице-премьер правительства России Татьяна Голикова констатировала, что растет смертность в России от заболеваний. Так, в июне показатель достиг почти 14%, а причина – дельта-штамм, который бьет и по молодым людям в возрасте от 19 до 29 лет.
Ну и вот такая вот, собственно, история. С одной стороны, поддельные справки, с другой стороны, рост
заболеваемости, смертности.
И все это требует какой-то тщательной экспертизы. Пытаемся ее организовать. В этом нам поможет адвокат по уголовным делам, партнер адвокатского бюро «Романов и партнеры» Матвей Протасов. Матвей Андреевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Матвей Андреевич, неужели бы такие печальные цифры не останавливают желающих поиграть в прятки с судьбой? Я имею в виду и тех, кто предлагает вот эти поддельные справки, и тех, кто решается покупать такие поддельные документы.
Ну, как показывает практика, не останавливается, и... Здесь можно к этому относиться как угодно, можно это осуждать, можно к этому относиться как-то философски, но подобного рода преступления возникают неизбежно в тех местах, где есть какие-то спорные правоотношения и где государство применяет какие-то, ну, скажем так, экстраординарные методы воздействия на общество.
Но скажите, хорошо, вот эта история, которую мы сейчас вот с вами обсуждаем, она, конечно, не первая и не последняя. Что нужно сделать с точки зрения правоведа, как это подать, чтобы отвадить людей, не заниматься чем-то подобным? Ну, наказание есть, согласно УК РФ, уголовное дело заведено. Станет ли оно, не знаю... чем-то таким отваживающим, да? Отобьет ли оно охоту у людей вот идти за этими непонятными левыми справками?
Ну, смотрите, на самом деле ваш вопрос, он скорее относится к какой-то социологии, чем к правоведению. Потому что с правовой точки зрения, как бы...
Нет, ну, послушайте, было бы очень неординарно спросить у вас, как вы оцениваете нормы УК, там, туда-сюда, сколько это правомерно или нет. Мы просто хотим идти чуть шире в этой истории, вместе с вами в том числе.
Мне кажется, что в данном случае уместнее работать не столько... с точки зрения там некого метода кнута, хотя он, безусловно, будет применяться. Я не могу сказать, что он будет обязательно неэффективен. Я уверен, что будут какие-то показательные приговоры по такого рода делам с явно завышенными с точки зрения среднестатистических размеров наказания. Ну, например, в практике по такого рода делам практически никогда не дают реальное лишение свободы.
Так, наверное, это и плохо. Может быть, сейчас в пандемическую годину нужно реальные какие-то сроки давать?
Ну, как бы здесь мы рискуем вступить на очень зыбкую почву индивидуальных политических убеждений и пристрастий. Я не отношусь к сторонникам суровых уголовных наказаний, может быть, как в силу профессиональной деформации, так и в силу там, каких-то собственных политических воззрений, но объективно я уверен, что это будет. Будет ли это помогать? Ну, я не знаю. Вот вы говорите о суровых цифрах, которые не являются превенцией. Тем не менее, допустим, люди же ездят непристегнутыми в машинах, несмотря ни на штрафы, ни на суровые...
Да, бывает такое, что за руль садятся пьяные, да.
Да, как можно пострадать, не пристегнувшись, и как легко пристегнуться. Да. Ездят до шлемов на мотоциклах и так далее, и так далее. Человеческая природа, она такова, что как бы не всем кажутся убедительными доводы, которые идут от риска.
Да, в том числе и уголовные
дела.
Матвей Андреевич, давайте вернемся к этим продавцам и покупателям этих несчастных справок поддельных. Если вот уточнить, может быть, вы сможете, что грозит тем, кто эти справки продает, и тем, кто эти справки покупает?
Статья 320. Седьмая, она, насколько мне помнится, относится к преступлениям небольшой тяжести. Насколько помню, срок наказания там не превышает, по-моему, 2 лет лишения свободы. Но здесь нужно сразу оговориться, что есть обыденная практика применения данной статьи, и то, о чем я уже говорил, как бы образцово-показательная некая практика, которую я бы ожидал в данном случае. Потому что обыденная практика такая, что это статья, которая называется как бы среди там правоприменителей непосадочной. Угу. За исключением крайне редких там случаев, когда речь идет о рецидиве, или речь идет о том, что это преступление является одним из многих совершенных лицом в рамках там какой-то серийной преступной деятельности. Вот за исключением таких ситуаций посадок по этой статье практически не бывает. А здесь первые, по крайней мере, кто зайдут в суды по этой статье, очень сильно рискуют получить реальный срок.
Даже условно не дадут, да?
Было. Я могу лишь предполагать, если бы речь шла об ординарной ситуации, я бы сказал, точно не дадут реальный, если как бы сильно этого не заслужить. Но в контексте, когда есть такой резонанс, когда есть такие непримиримые противоречия мнений в обществе насчет того, прививаться, не прививаться, купить справку или не покупать справку, государство точно захочет как бы показать всю опасность и посадить. Поможет ли это? Ну, я думаю, что это не слишком поможет.
Опять понятно. Я прошу прощения. Еще одна история. Вы уже сказали свою позицию. Теперь вот хотелось бы услышать ваше мнение по истории из Казани, та самая стрельба в 19-летний Ильнас Галевиев. Теперь вот сообщается, что группа девушек наняла ему нового адвоката. Новым представителем юнца стал Александр Васильев. По данным одного из изданий, за адвоката платят 11 девушек-организаторов группы «Помоги Ильназу». Собрали 300 тысяч рублей.
И вот в этой истории с наймом нового адвоката за деньги, которые собрали девушки, есть что-то особенное? Это же с одной же стороны, никто же им не мешает собрать эти деньги и нанять адвоката для того, чтобы он стал защитником Ильназа Галевиева во время разбора дела.
Ничего не мешает, совершенно верно. Что-то особенное. Ну, любое дело, которое приобретает такой общественный резонанс, рискует как бы получить в свою историю что-то особенное. Зачастую как бы мотивы, которыми руководствуется широкая публика и отдельные ее представители, они очень сложно понимаемы со стороны. Может быть, я не знаю, вот эти девушки были лично с ним знакомы или не были.
Но их уже прозвали 11 невест Ильназа.
Не могу как бы точно сказать в любом случае конкретно об их мотивах, но в любом случае все такие экстраординарные, резонансные истории, они неизбежно приобретают некий романтический флёр, которого лишены обычные уголовные дела. И может начинать происходить что-то подобное.
Ясно, да, спасибо.
Такая задача ставится перед новым адвокатом в данном случае.
Новому адвокату, что называется, наверное, повезло. Берется, есть деньги и так далее. Спасибо. Матвей Протасов, адвокат по уголовным делам, партнер адвокатского бюро «Романов и партнеры», был с нами на связи. А еще одна на десерт хорошая история. Я так понимаю, она из Китая. Редкие гигантские панды больше не считаются исчезающим видом.
Да, обитающие в основном в Китае вот эти милые животные больше не находятся под угрозой, но по-прежнему являются уязвимым видом, считают экологи. Пересчитали их. Сейчас в дикой природе их число достигло 1800. Это отражает, с одной стороны, вроде бы как улучшение ситуации, да, с пандами, собственно говоря, но с другой стороны, это маловато, вот такая численность панд, чтобы говорить утвердительно,
о том, что,
да, что ничего все в порядке, да, можно пустить все на самотек.
Ну и китайские власти, насколько известно, очень серьезные усилия прилагали для того, чтобы восстановить численность этой популяции. А другое дело, что в неволе они практически не размножаются, насколько известно. Спасибо, Олег Обухов, Кирилл Гришин, до встречи.
Диаграмма дня на радио «Спутник».